Корабль застонал и заскрипел всеми сочленениями корпуса, снова ударившись о водяную глыбу.
— Мы отправляемся прямиком на корм рыбам! — рыдал Дженкинс. — Нас швыряет от гребня к гребню!
— Отлично! Скользим точно с горки! — крикнул Ваймс. — Теперь, когда мы побросали все кровати за борт, корабль должен снова набрать скорость. Часто здесь выпадают такие дожди.
— А сами-то как думаете?
Я же не моряк.
— Нет, кроватные ливни — это незаурядное погодное явление на море. Как и осадки в виде ведерок для угля.
Дженкинс указал на черный предмет, отскочивший от леера и вылетевший за борт.
— Мы, моряки, привыкли к обычным вещам. Понимаете? Дождь, снег, мокрый снег, рыба.
Очередной шквал пронесся над кораблем, и палуба внезапно покрылась мерцающим серебром.
— Вот тебе и рыба, — прокричал Ваймс. — Теперь ты счастлив?
— Нет, это же просто кошмар!
— Почему? — Дженкинс сунул ему под нос консервную банку.
— Потому что это сардины!
Корабль ударился о новую волну, застонал и снова взлетел. Повсюду мерцал холодный зеленый огонь. Каждый гвоздь палубы источал пламя, каждая веревка и лестница обрели зеленый контур. И Ваймса охватило чувство, что это огонь не дает кораблю рассыпаться на части. Он совсем не был уверен, что это просто свет. Слишком целенаправленно он двигался. Он потрескивал, но не обжигал. Это было даже забавно. Корабль рухнул вниз. Вода окатила Ваймса с головы до ног.
— Капитан Дженкинс! — Чего вам? Что происходит с вашим штурвалом? Это нормально, что он под водой?
Они всплыли. Спицы рулевого колеса замерли, когда огонь охватил их. А затем на них обрушился дождь из кексов. Стражники пытались поудобнее разместиться в трюме, но возникли определенные трудности. Любой участок пола каждые 10 секунд превращался в участок стены. И тем не менее кое-кто мирно похрапывал.
«Как можно спать в таких условиях?» — спросил Реджи Полубот.
«Капитан Маркоу и не такой может», — сказала Нюня, сосредоточенно что-то ковыряя лезвием топора. Маркоу спал, забившись в угол. Иногда он что-то бормотал и ворочался во сне.
«Как ребенок. Меня поражает его самообладание», — сказал Реджи Полубот. «Ведь эта корыта того и гляди развалится».
«Да, но тебя-то это не должно беспокоить, верно?» — отозвался Детрит. — Ты-то ведь уже давно того.
— Ах, вот как. По-твоему, очень весело очнуться на дне моря по колено в китовых какашках и долго-долго шкандыбать домой в кромешной темноте, не говоря уже о том, что какая-нибудь акула непременно попытается меня съесть.
— Я не убоюсь акулы. Согласно завету Мезерека, рыбак Нон-По 4 дня провел в чреве гигантской рыбы. Внезапно подал голос констебль «Посещай». В наступившей тишине штормовые раскаты показались особенно громкими.
«Омывальник, мы говорим о чудесах?» — в конце концов не выдержал Реджи. «Или речь идет об очень медленном процессе пищеварения?»
«Чем шутить попусту? Ты бы лучше озаботился состоянием своей бессмертной души!» — попенял ему констебль «Посещай».
«Меня больше беспокоит состояние моего бессмертного тела», — парировал Реджи.
«У меня есть брошюра, которая принесет тебе немало», — начал «Посещай».
«Омывальник, она достаточно большая, чтобы сложить из нее кораблик, на котором мы все спасемся».
Констебль «Посещай» мгновенно ухватился за представившуюся возможность.
«Что ж, в переносном смысле можно и так сказать. А разве на этом судне нет спасательной шлюпки?»
— поспешно перебила его Нюня.
Я уверена, что видела ее, когда мы отчаливали.
— Да, спасательная шлюпка, —
неопределенно произнес Детрит.
— Кто-нибудь хочет сардинку? — предложила Нюня. — Мне удалось открыть одну банку.
— Спасательная шлюпка, — повторил Детрит.
Это прозвучало, как будто он готовился поведать неприятную правду.
— Энд тип такая большая. Тяжелая штуковина, которая могла замедлить наш ход.
— Да, я тоже ее видел, уверен, что видел,
— вставил Реджи.
— Да, она была, — сказал Детрит. — Так это, значит, была спасательная шлюпка.
Но раз так, нам следует хотя бы укрыться где-нибудь от шторма, найти бухту и бросить якорь.
Да, якорь, задумчиво произнес Детрит. Это такая большая штуковина, э?
Конечно.
Он еще такой довольно тяжелый.
Ну, ясное дело.
Ага. А если его давным-давно уже бросили? Из-за того, что он такой тяжелый, это нам сейчас как-то поможет?
Вряд ли.
Реджи Полубот впился взглядом в открытый люк. Небо представляло собой грязно-желтое одеяло, простеганное огневыми всполохами. Гром уже не смолкал ни на секунду.
«Интересно, как сильно упал барометр?» — задумчиво сказал Реджи.
«На самое дно»,
— мрачно ответил Детрит.
«Уж вы мне поверьте».
Дурегам свойственно приступать к процессу открывания дверей с предельной осторожностью. По другую сторону обычно находится враг. Рано или поздно он там оказывается. Сначала он увидел ошейник, лежащий в воде под небольшим фонтанчиком, бившим прямо из корпуса, и выругался под нос. Ахмед немного подождал, а затем тихо толкнул дверь. Она распахнулась и ударилась о стену.
— Я не собираюсь причинять тебе вред, —
поведал он мраку трюма, в котором журчала вода.
— Если бы это входило в мои намерения, сейчас ты была бы уже...
На миг Ангва пожалела, что не осталась под волчьей личиной. Перед волком не стояло никаких преград, ни моральных, ни физических. Но в этом-то и была проблема. Она бы легко победила, но это заставило бы ее нервничать и бояться. Человек может управлять страхом, волку это не под силу. Животные, впадая в панику, принимают неверные решения. Она сильно толкнула его в прыжке, кубарем вылетела за дверь, захлопнула ее и повернула ключ. Меч прошил доску в дюйме у ее лица так же легко, как раскаленный нож проходит сквозь масло. Рядом с ней кто-то охнул. Она обернулась и увидела двоих мужчин, держащих сеть. Должно быть, они собирались набросить ее на волка. Кого они явно не ожидали увидеть, так это обнаженную женщину. Внезапное появление обнаженной женщины, как правило, заставляет мужчин кардинально пересматривать свои планы на ближайшее будущее. Ангва угостила обоих весомыми пинками, развернулась и понеслась в противоположном направлении. Открыла первую попавшуюся дверь и захлопнула ее за собой. Это была та самая каюта с собаками. Они вскочили, открыли пасти и снова молча улеглись на подстилки. Оборотень в любой ипостаси сохраняет свою могучую власть над обычными животными. Эта сила заставляет их сворачиваться в клубочек, чтобы выглядеть как можно несъедобнее. Ангва быстро прошла мимо собак и отдернула полог. Человек, лежавший на койке, открыл глаза. Он, несомненно, был клочанцем. Но от слабости и боли его смуглая кожа значительно побледнела. Под глазами залегали темные круги.
— А, — сказал он, — похоже, я умер и попал в рай. — Ты Гурия?
— Попрошу не выражаться, — сказала Ангва, опытной рукой разрывая шелк на две равные полосы. Она знала, что ее небольшое преимущество перед мужчинами-оборотнями заключается в том, что обнаженные женщины после своего перекидывания вызывали со стороны населения куда меньше жалоб. Имелись и минусы, к примеру, множество настоятельных, хотя и нескромных предложений. Для удобства и приличия ей был необходим хоть какой-то покров. Поэтому умение создать импровизированный гардероб из любых предметов, оказавшихся под рукой, входит в обязательный перечень навыков опытного оборотня, факт, неизвестный широкой публике. Вдруг Ангва прервала свое занятие и задумалась. Конечно, для неопытного глаза все клочанцы на одно лицо. Но ведь для оборотня все люди вообще выглядят одинаково, а именно одинаково аппетитно. Ей пришлось научиться их различать.
— Вы принц Хуфура?
— Да, он самый. — А с кем имею честь?
Дверь распахнулась. Ангва прыгнула к иллюминатору и сорвала решетку, защищавшую люк. Волна хлынула в каюту, быстро заливая ее водой, но она сумела выбраться наружу.
— Просто проходила мимо.
— пробормотал принц. Ахмед 71 час выглянул в окно. Сине-зеленые волны, окаймленные огнем, схлестнулись в яростной схватке. Корабль качал из стороны в сторону. В таком море никто не сможет удержаться на плаву. Он посмотрел в другую сторону, его взгляд скользил вдоль корпуса судна, пока не остановился на Ангве, цеплявшейся за канат. И он подмигнул ей. Она видела это своими глазами. Затем Ахмед отвернулся, и Ангва услышала его слова.
— Она, наверное, утонула. Возвращайтесь на свои посты.
Спустя какое-то время на палубе тихо хлопнула крышка люка. Солнце встало в безоблачном небе. Наблюдательный человек, окажись он сейчас посреди круглого моря, мог бы заметить, что волны на одном небольшом участке его поверхности движутся немного необычно. Возможно, он даже заметил бы отрезок изогнутой трубы, которая поворачивалась туда-сюда со слабым скрипом. А если бы он смог приложить к нему ухо, то услышал бы следующее.
«Пока я дремал, меня осенила идея. Кусок трубы, два наклонных зеркала, и вот решение всех наших проблем с рулевым управлением и нехваткой воздуха».
«Потрясающе! Труба для наблюдения за внешним миром, в которую можно дышать».
«Боги милостивые, как вы узнали, что это так называется, милорд?»
«Но всего лишь удачная догадка. Кажется, мое сиденье для педалей переделали. Оно стало гораздо удобнее».
«Ах, да, капрал. Я осуществил несколько замеров, пока вы спали, и усовершенствовал его анатомическую конфигурацию».
«Вы снимали мерки?»
«Конечно, мне же надо было, чтобы прям с моей... с моего седалища. О, пожалуйста, не беспокойтесь, я все сделал как надо. Анатомия — это мое страстное увлечение».
«Ах так,
так вот как. Что ж, хочу вам посоветовать не слишком увлекаться моей анатомической фигурацией. Держите свои приборы от нее подальше».
«Впереди по курсу остров».
Труба скрипнула.
«Да, это Лешб. И я вижу там каких-то людей. Поднажмите на педали, господа. Отважно устремимся навстречу океанским глубинам».
«То есть это мы устремимся, а он тем временем будет нами командовать?»
«Заткнись, Шнобби».
Труба погрузилась в пучину волн. Оттуда всплыл небольшой поток пузырей, и донеслись булькающие препирательства, посвященные выяснению вопроса, кто именно должен был заткнуть трубу пробкой. А затем этот район морской пустыни стал почему-то казаться совсем опустевшим. Рыбы не было. Никакой. Сейчас Солидол Джексон был готов съесть даже любопытного кальмара. Но море опустело, и пахло оно неправильно. От него исходило тихое шипение. Солидол наблюдал за маленькими пузырьками, которые лопались, издавая запах серы и тухлых яиц, и размышлял. Должно быть, когда Лешб всплывал, вместе с ним на поверхность поднялось слишком много грязи. К примеру, на дне пруда всегда полно разной мерзости, всякие лягушки, жуки и так далее.
Но это же все-таки море.
Он изо всех сил пытался повернуть вспять ход своих мыслей, принявших нежелательное направление, но... тревожные предчувствия продолжали подниматься из глубин,
почему нет рыбы?
Конечно, прошлой ночью был шторм, но так уж повелось, что в этих местах лучше всего рыбачить именно после хорошей бури. Ведь она могла взбудоражить, его плот сильно качнуло. Он начал подозревать, что было бы неплохо вернуться домой. Но это означало бы оставить землю клочанцам, а такое произойдет только через его труп. Коварный внутренний голос сказал:
«Как странно, правда? Они ведь так и не нашли тело мистера Хуна. Во всяком случае, большинство его основных частей. Я думаю вот что. Я думаю, мы сейчас вернемся», — сказал он сыну.
«Ох, папа», — вздохнул Лес, — «и опять на ужин будут одни моллюски и водоросли».
«Водоросли — это не так уж плохо», — сказал Джексон. «В них полно всякой водорастительности, в них железо, а железо — это полезно.
Тогда почему бы нам не сварить якорь?»
«Ты не больно-то умничай, сынок».
«У клочанцев есть хлеб», — сказал Лес. «Они привезли с собой муку, и дрова у них есть».
Джексону было невмоготу это слушать. Его попытки поджечь водоросли успехом не увенчались.
«Да, но тебе бы не понравился их хлеб», — сказал Джексон. «Он весь плоский и без темной корочки.
Легкий ветерок, пронесшийся над водой, наполнил их ноздри ароматом свежей выпечки с оттенком специй.
— Они там пекут хлеб! На нашей земле!
— Ну, они утверждают, что это их земля.
Джексон схватил кусок сломанной доски, которую он использовал в качестве весла, и начал свирепо грести к берегу. От его усилий плот лишь быстрее крутился на одном месте, что усугубляло его ярость.
— Они, гады такие, пользуются нашей собственностью, а все, что достается нам, — это вонь чужеземной жратвы.
— Почему же у тебя текут слюнки, пап?
— И откуда, интересно, у них дрова?
— Видимо, течение относит всякие обломанные сучьи и коряги к их стороне острова, пап.
— Как? Значит, они воруют наши коряги? Наши коряги, острогуем в бок. А, так-так.
Но я думал, мы договорились, что это их половина, и...
Джексон, наконец, вспомнил, как управляться с плотом одним веслом.
— Это не был договор,
— сказал он, так бешено орудуя веслом, что оно взбивало пену.
— Это было просто соглашение. Никакой плавник туда не входил, он только что появился в результате стихийного бедствия. Это ведь природный ресурс, он никому не принадлежит.
Плот ударился обо что-то, издавшее металлический звук. Но до скал оставалось еще добрая сотня ярдов. Нечто странное, длинное и изогнутое на конце со скрипом всплыло из воды. Изогнутый конец вращался из стороны в сторону, пока не указал на Джексона.
— Простите, — сказала нечто очень мягким и вежливым голосом. — Это же Лешб, не так ли?
Джексон поперхнулся.
— Видите ли, — продолжало нечто, — вода здесь немного мутная, и я подумал, что последние 20 минут мы могли крутить педали не в ту сторону.
— Лешб!
— пискнул Джексон неестественным для него дисконтом.
— А, отлично. Огромное спасибо. Удачного вам дня.
Отрезок трубы снова медленно погрузился в море. Последние звуки, вырвавшиеся из него на поверхность облаком пузырьков, были...
— Не забудьте вставить проб! «Вы опять забыли вставить проб!»
Пузырьки исчезли. Спустя какое-то время Лес спросил.
«Пап, что это было?»
«Ровным счетом ничего», — отрезал отец. «Такого просто не бывает».
Плот устремился вперед с такой скоростью, что любой чемпион по водным лыжам счел бы за честь к нему прицепиться.
«Еще одна важная особенность этой лодки...»
— мрачно размышлял сержант Колон, пока они вновь погружались в синие сумерки.
— Это то, что у нее нет трюма. Она сама по себе плавучий трюм.
Он вращал педали, задевая ногами воду, плещущуюся на дне лодки, и умудрялся одновременно страдать и от клаустрофобии, и от агорафобии. Здесь его страшило все. А того, что было снаружи, он боялся еще больше. Пока лодка скользила меж подводных скал, он насмотрелся на всякие ужасы. Порождения морских глубин махали ему щупальцами и какими-то разноцветными лоскутами, причмокивали толстыми губами и протягивали угрожающе растопыренные клешни. Лодка скрипнула.
— Сержант,
— позвал Шноби, оторвавшись от созерцания чудес океанской бездны.
— Да, Шноби. — Тебе доводилось слышать, будто всякая частица нашего тела каждые 7 лет заменяется на новую?
— Общеизвестный факт, — пропыхтел сержант Колон.
— Ну так смотри сюда. Вот у меня татуировка на руке, видишь? Сделали ее 8 лет назад. А почему же она все еще здесь?
Во мраке зловеще колыхались гигантские водоросли.
— Интересный вопрос, — вздрогнул Колон.
Я, конечно, понимаю, что всякие крошечные частицы кожи должны отмирать и заменяться, но это ведь означает, что моя теперь должна быть совсем новой и розовой.
Мимо проплыла рыба с носом в виде пилы. Пытаясь отвлечься от своего страха, сержант Колон отчаянно ворочал мозгами.
Происходит вот что, Шноби. Все эти кусочки синей кожи заменены другими частицами синей кожи. От чужих татуировок.
— Так на мне сейчас что же, татуировки других людей?
— Да.
— Это очень странно, потому что она все еще похожа на мою надпись из скрещенных кинжалов «Шама».
— Что еще за «Шама»?
— Ну, там должно было быть «Мама», но после первой буквы я потерял сознание, а Иголка Нед не заметила, что я перевернулся вверх ногами.
Как же можно было не заметить такое?
Он тоже разозлился. Да ладно, сержант, ты же знаешь, что это не настоящая татуировка, раз она попала на меня невесть из каких мест.
Леонардо и Патриций изучали подводный пейзаж.
«Что они там ищут?» — спросил Колон.
«Леонардо все время говорит о каких-то иероглифах», — сказал Шноби. «Что бы это такое могло быть, а, сержант?»
Колон колебался, но недолго.
«Не иероглифы,
а
иерогрифы. Это такие водяные твари с клювами. Питаются придонной падалью».
«Ну и голова у тебя, сержант, все ты знаешь»,
— восхищенно сказал Шноби.
«А я вот всегда недоумевал. Морские коровы или там морские коньки, где же они пасутся, если кругом вода?»
Ухмылка Шноби определенно смущала сержанта Колона. Он решил пойти ва-банк.
«Не тормози, Шноби! И дураку понятно, что морские коровы и морские кони питаются морской травой, а их самих жрут морские львы. Вот тебе и весь сказ».
«Ну надо же, сержант!»
«А морские волки...»
Парочка любопытных кальмаров воззрилась на них с любопытством. Корабль Дженкинса окончательно превратился в плавучий гроб. Большинство парусов было изорвано в клочья. Такелаж и другие веревки, морские наименования которых Ваймс предпочел не запоминать, устилали палубу и волочились за кораблем по воде. Оставшиеся паруса, поймав свежий ветер, влекли их по прежнему курсу. Вахтенный, торчавший в гнезде наблюдения на мачте, сложил ладони рупором и перегнулся через ванты.
«Эй-эй-эй! Земля!»
«Даже я ее вижу», — сказал Ваймс. «Зачем так орать?»
«Это традиция», — сказал Дженкинс.
Прищурившись, он вглядывался в морскую дымку.
«А ваш приятель явно не намерен приставать в Джебре. Интересно, куда это он намылился?»
Ваймс посмотрел на размытое бледно-золотистое пятно на горизонте, а затем перевел взгляд на Моркоу.
«Мы вернем ее. Не волнуйся», — сказал он.
«Я и не волновался, сэр. Хотя, признаться, я весьма обеспокоен», — отозвался Моркоу.
«Ну, это понятно».
Ваймс беспомощно махнул рукой.
«У вас все в порядке? Ребята оклемались?»
«Если бы вы сказали им пару слов, сэр, это бы весьма укрепило их дух».
Пестрый отряд стражников выстроился на палубе, щурясь на солнышке. О боги! Какой фантастический сброд! Один гном, один человек, который воспитывался как гном, а сам из себя просто ходячий учебник по этикету. Один зомби, один тролль и я. А, нет, еще один религиозный фанатик. Констебль посещай взял под козырек.
«Разрешите обратиться, сэр?»
«Валяй», —
пробормотал Ваймс.
«Рад сообщить вам, сэр, что наша миссия явно снискала благоволение Всевышнего. Я имею в виду дождь из сардин, который поддержал нас, когда наши тела алкали пищи, сэр».
«Мы, конечно, слегка проголодались, но не сказал бы, что до такой же степени алкали».
«При всем уважении, сэр», —
твердо сказал констебль посещай.
«В книге Ома имеются четкие указания на аналогичные события, сэр. К примеру, на сикуолитов, которые спасались в дикой пустоши от преследований металлитов-оффлерианцев, сэр. Пролился дождь из небесных бисквитов, сэр. Шоколадных, сэр».
«Вполне естественное явление», —
пробормотал констебль полубот.
«Должно быть, сильный ветер пронесся над пекарней, ну и...»
Посещай испепелил его взглядом и продолжил.
«И мурмурианцы, когда племена Мискмика загнали их в горы, не выжили бы, но Ом в милости своей ниспослал им волшебный дождь из слонов, сэр!»
«Слонов?»
«Ну, из одного слона, сэр», — уточнил посещай. «Но он тогда так и брызнул о скалы».
«Совершенно естественное явление», — упорствовал констебль полубот.
«Несомненно, слона подхватил смерч».
«А когда четыре племени Ханли томились в пустыне от жажды, на них внезапно пролился чудесный и сверхъестественный дождь из дождя, сэр!»
«Дождь из дождя?» —
переспросил Ваймс, почти завороженный абсолютной убежденностью и непоколебимой верой посещая.
«Совершенно естественное явление», —
С язвительной улыбкой вступил Реджи Полубот.
Вероятно, вода, испаряясь из океана, разлетелась по небу, а, угодив в потоки холодного воздуха, сконденсировалась в виде туч и выпала на землю в виде осадков.
Он запнулся и раздраженно закончил.
Не верь я во все эти бредни!
Итак, какой именно божественной милости следует ожидать в нашем случае? С нетерпением спросил Ваймс.
Обязательно сообщу вам, как только я это выясню, сэр.
Очень хорошо, констебль. Ваймс отступил на шаг.
«Не стану врать, что это будет легко, ребята», — сказал он. «Но наша миссия — догнать Ангву, которую держит в плену этот сукин сын Ахмед, и покончить с ним. К сожалению, это означает, что мы будем преследовать противника на его собственной земле, в стране, с которой мы находимся в состоянии войны. Это обязательно воздвигнет на нашем пути ряд препятствий. Но мы же не допустим, чтобы перспектива быть замученными до смерти жестокими врагами нас как-то устрашила, а?»
«Фортуна благоволит отважным, сэр»,
— бодро ответил Муркову.
«Отлично, отлично. Спасибо, что сообщили мне эту информацию, капитан. А не скажете, какова ее позиция по отношению к хорошо вооруженным, отлично обученным и образцово организованным армиям?»
«О, сэр, никто и никогда не слышал, чтобы Фортуна как-то им благоволила».
«Генерал Тактикус тоже интересовался этим вопросом, и, по его мнению, это происходит потому, что они предпочитают полагаться только на себя», — сказал Ваймс.
Он открыл потрепанную книгу. Среди многочисленных обрывков бумаги и веревочек, которые служили ему закладками, он искал нужную.
«На самом деле, ребята, генерал говорил что-то очень толковое по поводу тактики защиты, когда противник превосходит тебя численностью, вооружением и сноровкой. Сейчас найду». «Вот»,
— он перевернул страницу.
«Не дрейфь!»
«Слова разумного человека», — сказал Дженкинс. Он указал на желтый горизонт. «Видите вон ту дрянь в воздухе? Что это, по-вашему, такое?»
«Туман», — высказал предположение Ваймс.
«Ха! Ну, почти.
Клочанский туман. Это песчаная буря. Песок все время вьется над тобой, он везде и повсюду. Если хочешь заточить меч, просто держи его в воздухе».
«Вот это да.
Для вас это даже к лучшему, потому что из-за песчаной бури вы не можете увидеть гору Джебра. А у ее подножья то, что называют кулаком Джебры. Это большой город. А внутри здоровенный форт, который сам по себе вполне приличный город со стенами толщиной в добрые 30 футов. Там с комфортом разместились несколько тысяч вооруженных человек, боевых слонов, боевых верблюдов и боевого всего остального. И если бы вы это увидели, то захотели бы, чтобы я прямо сейчас повернул назад. И что ваш знаменитый генерал думает по этому поводу, а?»
«Кажется, что-то такое было», — вспомнил
Ваймс и отыскал другую страницу.
«Ах, да. Вот что он говорит. После первой битвы при Столатах я сформулировал тактику, которая сослужила мне хорошую службу в других сражениях. Вот ее суть. Если у врага имеется неприступная цитадель, проследи, чтобы он оставался внутри нее».
«Эти мудрые слова, конечно же, большое подспорье», — сказал Дженкинс.
Ваймс сунул книгу в карман.
«Итак, констебль, посещай. Бог определенно на нашей стороне, не так ли?»
«Конечно, сэр».
«Но возможно ли, что на их стороне тоже есть какой-то бог?»
«Очень вероятно, сэр. Бог вездесущ».
«Будем надеяться, что эти боги уравновесят наши шансы».
Шлюпка плавно скользнула в воду с клочанского корабля, почти не вызвав при этом брызг. Поскольку Ахмед 71 час стоял у лебедок с ятаганом наголо, матросы, спускавшие шлюпку, очень ответственно подошли к выполнению своей задачи.
«Когда мы отплывем, можешь продолжать свой путь в Джебру», — сказал он капитану.
Капитан дрожал, как осиновый лист.
«Что мне сказать им, Вали?»
«О, поведай им правду. В конце концов, командир гарнизона — человек, лишенный всякого благородства, и какое-то время он будет тебя пытать. Держи правду при себе, пока она действительно не понадобится. Это его осчастливит. Если тебе это поможет, скажи, что я заставил тебя силой».
«О, я скажу это. Эту ложь!»
— быстро поправился капитан.
Ахмед кивнул, спустился в шлюпку, отцепил канат и отдался течению. Команда наблюдала, как он гребет к берегу, полагаясь на помощь прибоя. Это была не самая лучшая пристань, это был берег крушений. Останки разбившихся когда-то кораблей устилали песок. Человеческие кости, обломки дерева и выбеленные солнцем водоросли громоздились вдоль линии прилива. А дальше возвышались дюны дикой первозданной пустыни. Даже здесь, на палубе, песок забивался под веки и скрипел на зубах.
«Гиблое побережье», — сказал первый помощник капитана, перегнувшись через фальшборд и пытаясь сморгнуть песчинки, попавшие в глаза.
«Да», — сказал капитан, — «ведь он только что на него высадился». Фигура на берегу вытащила из лодки другую фигуру, доселе неподвижно лежавшую на дне, и уволокла ее подальше от волн. Помощник поднял свой лук.
«Отсюда я могу в него попасть. Одно твое слово, хозяин».
«Насколько ты в себе уверен?» «Уж лучше бы тебе быть уверенным на все 100. Если промахнешься, ты покойник. А если попадешь, и все равно тебе не жить, взгляни-ка вон туда».
На гребнях отдаленных барханов, казавшихся почти черными на фоне неба, затянутого пеленой песка, возвышались фигуры. Помощник уронил лук.
«Как они узнали, что мы уже здесь?»
«О, они все время смотрели на море», — сказал капитан. «Дуреги не меньше прочих народов любят хорошие кораблекрушения. Даже больше. Гораздо больше».
Когда они отвернулись от фальшборта, что-то стремительно вылетело из трюма и нырнуло в воду, издав лишь тихий всплеск.
Детрид пытался спрятаться в тени, но ее было не так много. От пустынных холмов впереди исходил жар точно от паяльной лампы.
«Я уже тупею», — пробормотал тролль.
Из гнезда вахтенного донеслись невнятные крики.
«Он говорит, что кто-то взбирается на дюны», — расшифровал Муркоу. «Говорит, он кого-то несет на плече».
«Женщина?»
«Послушайте, сэр, я отлично знаю Ангву. Она ведь не какая-то изнеженная дамочка. Она не будет стоять, заламывая руки и кричать на помощь. Скорее, из-за нее так кричат другие».
«Ну, если ты так уверен...»
Ваймс повернулся к Дженкинсу.
«Не пытайтесь преследовать корабль, шкипер. Просто продолжайте плыть к берегу».
«Так не пойдет, мистер. Во-первых, это исключительно неприступное побережье. Ветер всегда дует со стороны пустыни, а у линии прибоя всегда обнаруживается весьма неприятное течение. Многие неосторожные моряки оставили свои кости сушиться на этих песках. Нет, мы подойдем немного поближе, и вы сможете спустить... То есть вы могли бы спустить шлюпку, если бы она все еще оставалась у нас на борту, и мы бросим якорь?» «О, нет, не говорите мне, что сочли его лишним грузом».
«Просто продолжайте плыть прямо», — повторил Ваймс.
«Нас всех убьют.
Думайте об этом как о меньшем из двух зол».
«Да? А какое второе зло?»
Ваймс обнажил меч.
«Я».
Лодка поскрипывала в таинственных глубинах океана. Леонардо коротал время, поглядывая в крошечные окошки. Особенно его интересовали разнообразные водоросли, которые, на взгляд сержанта Колонна, были совершенно неотличимы друг от друга.
«Вы обратили внимание на эти прекрасные заросли каплевидной пузырчатницы?»
— не умолкал Леонардо.
«Вот она, коричневая такая. Не правда ли? Прекрасный экземпляр. И как странно встретить его тут».
«Можем ли мы на мгновение предположить, что я в последнее время несколько пренебрегал сравнительным анализом морских водорослей?» — сказал Патриций.
«В самом деле, уверяю вас, вы много потеряли. Дело, конечно, в том, что пузырчатница каплевидная никогда не встречается на глубине меньше 30 саженей, а здесь только 10.
«Ах, вот как!» — Патриций пролистал стопку эскизов Леонардо. «Вернемся к иероглифам. Так вы говорите, что алфавит из значков разного цвета? Цветовой язык. Какая захватывающая идея!»
«Эмоциональные усилители», — сказал Леонардо. «Мы, конечно же, и сами пользуемся чем-то подобным. Красный, сигнал опасности и так далее. Однако мне так и не удалось его перевести».
«Цвета как язык», — пробормотал лорд-ветеринар, что-то обдумывая.
Сержант Колон деликатно кашлянул.
— Я кое-что знаю о водорослях, сэр.
— И что же, сержант?
— Да, сэр. Если они влажные, сэр, значит, скоро пойдет дождь.
— Молодец, сержант, — похвалил его лорд-ветеринарий, не поворачивая головы. — Вполне возможно, я уже никогда в жизни не забуду эти полученные от вас ценные сведения.
Сержант Колон просиял. Он только что внес свой вклад. Шноби толкнул его в бок.
— Что мы здесь делаем, сержант? Я имею в виду, ну, это странное место. А мы тут ковыряемся, изучаем странные отметины на камнях, заплываем в разные пещеры и выплываем из них. Еще тут странный запах.
— Это не я, — сказал сержант Колон.
— Пахнет серой.
Крошечные пузырьки струились мимо окна.
— И на поверхности тоже прилично воняло,
— продолжал Шноби.
— Почти готово, господа, — сказал лорд-ветеринарий, откладывая бумаги. — Остались кое-какие последние приготовления, и тогда мы сможем всплыть. — Хорошо, Леонардо, направляемся вниз.
— И разве мы уже не внизу, сэр?
— спросил Колон.
— Мы пока что только спустились под воду, сержант.
— А, точно!
— Колон всесторонне обдумал эту информацию.
— А есть еще какой-нибудь вниз, сэр?
— Да, сержант. Теперь мы идем под землю.
Берег стал намного ближе. Стражники не могли не заметить, что все моряки спешат на корму и цепляются за любые небольшие, легкие, а самое главное, плавучие предметы.
— Теперь, кажется, достаточно близко, — сказал Ваймс.
— Чудненько. Здесь и остановись.
— И как же прикажете мне остановиться? Что ты у меня спрашиваешь? Я не моряк. У тебя что, нет каких-нибудь тормозов?
Дженкинс уставился на него.
— Ты... — сухопутная крыса!
Я думал, ты никогда не используешь подобные выражения.
— Просто раньше я никогда не встречал такого, как ты. Ты, видимо, думаешь, что нос корабля — это передок телеги?
Позже экипаж согласился, что это была одна из самых странных высадок в истории неудачных морских походов. Им посчастливилось с береговой линией, да и прилив оказал немалую помощь. Милка не то чтобы ударилась о берег, а скорее поплыла прямо по нему, тараня килем песок. Наконец, силы ветра, воды, трения и инерция самого судна встретились в одной точке, чтобы помочь Милке осуществить изящный кувырок на бок. Так она и сделала, заработав приз в номинации «Самые смешные кораблекрушения в мире».
— Что ж, могло быть и хуже,
— сказал Ваймс, когда грохот и ляск наконец стихли. Он выпутался из мешанины парусов и поправил шлем с максимальным апломбом, на который только был способен. Из чрева покореженного корабля раздался стон.
— Энд ты, нюня?
— Я, Детрит.
— Энта моя, энд самая...
— Нет, моя.
— Извиняюсь.
Муркоу ловко спустился по наклонившейся под острым углом палубе, спрыгнул на влажный песок и отдал честь.
Весь наличный состав отделался легкими ушибами и синяками, сэр. Следует ли нам организовать плацдарм?
Что?
Мы должны окопаться, сэр.
Ваймс оглядел в обе стороны этот пляж, если такое солнечное слово можно применить к такому дикому берегу. На самом деле это был просто край земли. Ничто здесь не подавало признаков жизни, ничто не шевелилось, кроме жаркого тумана и парочки стервятников вдалеке.
— Зачем нам окапываться? — спросил Ваймс.
— Мы должны занять оборонительную позицию. Это одна из тех вещей, которые делают солдаты, сэр.
Ваймс взглянул на птиц. Они приближались хаотичными боковыми прыжками, готовые ринуться на любой труп не первой свежести. Затем он полистал тактикуса, пока не нашел слово «плацдарм».
Здесь говорится вот что. Если вы хотите, чтобы ваши люди побольше упражнялись с лопатами, посоветуйте им стать фермерами, — прочитал он. Так что, пожалуй, нам стоит продолжить путь пешком. Он не мог уйти слишком далеко. Мы мигом обернемся.
Из пены прибоя показался Дженкинс. Он не выглядел рассерженным. Это был человек, который прошел через горнило гнева и теперь пребывал в какой-то странной прострации. Ткнув дрожащим пальцем в свой разбитый корабль, он произнес:
«С учетом всех обстоятельств он в довольно хорошей форме», — сказал Ваймс. «Уверен, что эти просоленные морские волки под вашим руководством очень скоро опять спустят его на воду».
Какое-то время Дженкинс и его команда наблюдали, как отряд стражников, поминутно спотыкаясь и поскальзываясь, карабкается вверх по склону бархана. Наконец матросы, сбившись в кучку, бросили жребий. К Дженкинсу подошел Кок, которому всегда не везло в азартных играх.
— Что ж, капитан, — сказал он, — мы, вероятно, сможем отыскать среди этого плавника пару приличных бревен. И день-другой поработаем над снастями и лебедками, и тогда... Только нам лучше начать прямо сейчас. Ведь он сказал, что они ненадолго...
— Они не вернутся, — сказал капитан. — А без запаса воды им не протянуть и дня. У них нет нужного снаряжения. А потеряв из виду море, они окончательно заблудятся.
— Это же хорошо!
Подъем на гребень дюны занял полчаса. Песок казался плотным, но Ваймс видел собственными глазами, как быстро ветер стирает все отпечатки.
— Тут остались верблюжьи следы, — сказал Ваймс. — Что ж, верблюды ходят не так уж быстро. Поднажмите.
— Кажется, у Детрита серьезные проблемы, сэр, — сказал Меркоу.
Тролль стоял, упершись костяшками пальцев в землю. Импровизированный вентилятор на макушке его шлема какое-то время щелкал в сухом воздухе, а затем остановился, когда песок попал в механизм.
— Я-то чувствую, — пробормотал он. — Мои мозги плавятся.
— Скорее поднимите над его головой щиты и создайте ему тень, — крикнул Ваймс.
— Он тут не выживет, сэр, — сказал Моркоу. — Давайте отошлем его назад к кораблю.
— Нам без него не справиться. Живо, нюня, обмахивай его топором.
В этот момент песок зашевелился и обнажил сотню мечей.
— Бип-бип-бип!
— сказал веселый, хотя и несколько приглушенный голос.
— 11 утра ровно. Аккуратно подстричься и... Все правильно ведь?
Источник был невелик, но воды хватило на всех. Плиты разрушенного здания упали так, что образовалась своеобразная цистерна, которую дождь наполнил почти до половины. Солидол Джексон хлопнул сына по спине.
— Наконец-то! Пресная вода! Молодец, парень!
— Слушай, пап, я вот все смотрю на эти картинки.
— Да-да, очень реалистичные изображения осьминогов!
— нетерпеливо прервал его Джексон.
— Ха! А теперь и на нашей улице праздник. Надь-ка, выкусите! Эта вода находится на Ангмарпоркской стороне острова. И хотел бы я посмотреть, как сальные подонки осмелятся это оспаривать. Пусть теперь сидят на своем проклятом плавнике и высасывают воду из рыбьего брюха.
— Конечно, папа. А еще мы можем обменять часть воды на дрова и муку, правда?
Отец с явной неохотой махнул рукой.
— Может быть. Но не стоит с этим торопиться. Уверен, мы уже близки к тому, чтобы найти горючий сорт водорослей. Ты хорошо осознаешь наши дальнейшие перспективы на этом острове?
— Согреться и приготовить еду?
— с надеждой предположил Лес.
— Сначала да, это же очевидно. Но вот что говорит народная мудрость, парень? Дай человеку огонь, и ему будет тепло целый день. Но подожги его, и ему будет тепло всю оставшуюся жизнь. Понимаешь, к чему я веду?
По-моему, эта пословица звучит немного по-другому.
Я говорю о том, что мы могли бы жить тут на воде и сырой рыбе, ну, считай, всю жизнь. Но им без пресной воды долго не протянуть. Улавливаешь? Значит, им придется идти к нам и просить, а мы поведем разговор на своих условиях.
Он приобнял сына, который слабо пытался от этого уклониться, и широким жестом обвел окружающий пейзаж.
Эх, сынок, я начинал с нуля. Ведь чего у меня не было, кроме старой лодки, которую оставил твой дедушка. Но я...
— Ты работал, не разгибая спины, не покладая рук, — устало подсказал Лес.
— Я работал, не разгибая спины, не покладая рук.
— И всегда выгребал из любых ситуаций.
— И всегда выгребал из любых ситуаций.
— Чтобы оставить мне хоть что-то.
— Ой! — Не прекратишь передразнивать отца, получишь по другому уху,
— предупредил Джексон.
— Смотри. Ты видишь эту землю? Видишь?
— Вижу, папа.
Это страна новых возможностей.
Но здесь же нет пресной воды. А почва насквозь просолена. Вдобавок тут чем-то смердит.
Это дух свободы.
А пахнет так, как будто кто-то от души напердел. Ой!
Порой эти два запаха действительно можно перепутать. Я думаю о твоем будущем, парень.
Лес посмотрел на гектары разлагающихся водорослей, простиравшиеся перед ним. Всю жизнь он учился рыбацкому ремеслу, как и его отец до него, потому что такова семейная традиция, а у Леса был слишком покладистый характер, чтобы взбунтоваться. На самом деле он хотел стать художником, первым в своем роду. Вот и сейчас он единственный замечал разные детали, которые его беспокоили, хотя он не мог бы точно сказать, почему. Но здания выглядели как-то не так. Тут и там встречались знакомые элементы архитектуры, ангкор-поркские колонны, клычанские арки, но они были кое-как прилеплены к сооружениям, будто некие исполины с огромными ручищами просто нагромоздили каменные глыбы друг на друга. А в других местах плиты были навалены поверх старых кирпичных стен и мозаичных полов. Кто выложил эти узоры, он и представить себе не мог. Одно можно сказать точно. Художники были без ума от осьминогов. Леса одолевало подозрение, что споры ангкор-поркцев и клычанцев о том, кому принадлежит этот бывший участок морского дна, на самом деле абсолютно бессмысленны.
Я тоже думаю о своем будущем, папа, — сказал он. — На самом деле я только о нем и думаю.
Лодка всплыла очень глубоко под уровнем земли, на которой стоял Солидол Джексон. Сержант Колон машинально потянулся к винтам, крепившим крышку люка.
— Не открывайте, сержант!
— крикнул Леонардо, сорвавшись с места.
— И воздух здесь становится довольно насыщенным, сэр.
— Снаружи еще хуже.
— Хуже, чем здесь?
— Готов поклясться в этом.
— Но мы же всплыли.
— Всплыли, сержант, — заверил его лорд-ветеринари.
Шнобби, стоявший рядом с ним, откупорил зрительное устройство и всмотрелся в него.
— Мы что, в каком-то подводном гроте? — спросил Колон.
— Видишь ли, сержант,
— начал Шнобби.
— Тепло. — Вы близки к догадке, — сказал ветеринари. — Подводный грот, да, в некотором роде.
— Видишь ли, сержант,
— снова сказал Шнобби, пихая Колона в бок.
— Это не грот, сержант. Это куда больше, чем грот, сержант.
Что ты имеешь в виду? Как пещера?
Больше.
Больше пещеры? Больше как? Как очень большая пещера?
Да, так будет вернее,
— кивнул Шнобби, оторвавшись от устройства.
Сам погляди, сержант.
Сержант Колон заглянул в трубку. Он почти ожидал увидеть там непроглядную темноту, но узрел поверхность моря, пузырящуюся, как кипящая кастрюля. Зеленые и желтые всполохи плясали над водой, освещая скалистую стену, которая находилась так далеко, что казалась практически горизонтом. Трубка поскрипывала, вращаясь в разные стороны. Если это и пещера, то она не менее 2 миль в поперечнике.
— Как думаете, насколько нам потребуется времени?
— заговорил за его спиной лорд-ветеринари.
— Что ж, скала состоит преимущественно из туфа и пемзы. Порода очень легкая, и как только она всплывет, скопившийся газ начнет очень быстро улетучиваться из-за движения волн, — сказал Леонардо. — Не знаю, возможно, еще неделю. Думаю, потребуется немало времени, чтобы образовался новый пузырь достаточно больших размеров. — О чем они говорят, сержант?
— прошептал Шнобби.
— Это место, оно что... плывучие. Невероятное, уникальное явление природы, — продолжал Леонардо. — Если бы я не видел это собственными глазами, то решил бы, что это просто легенды.
— Конечно, но не плывучие, — сказал сержант Колон. —
Честное слово, Шнобби, как ты вообще рассчитываешь чему-нибудь научиться, если все время задаешь такие глупые вопросы? Земля тяжелее воды, правда? Вот почему морское дно состоит из нее.
— Да, но он сказал «пемза». Когда-то у моей бабушки была пемза, которой она, принимая ванну, соскребала мозоли с пяток. И вот в ванне эта самая пемза прекрасно плавала.
— Возможно, в ваннах подобное и случается, — сказал Колон.
но не в реальной жизни. Это просто феномен. Такого просто не бывает. И ты еще скажи, что в небе есть камни.
Понимаешь, в чем дело?
Ты обращаешься к сержанту Шноби.
Так точно, сержант. Это напоминает мне,
сказал Леонардо,
морские байки о гигантских черепахах, которые спят на поверхности воды. Матросы принимают их за острова. Конечно, настоящие гигантские черепахи никогда не бывают такими маленькими. Знаете, мэтр Даквирми, ваша лодка просто потрясающая, сказал Шноби. Благодарю на добром слове. Спорим, вы при желании могли бы даже протаранить корабль и разбить его в щепки?
Повисло смущенное молчание.
В целом, это был интересный опыт, сказал лорд Ветинари, делая некоторые записи. А теперь, господа, двинемся вперед. Точнее, вниз.
Стражники обнажили мечи. — Это дуреги, сэр, — сказал Муркоу. — Тут что-то не так.
— О чем ты?
— Мы все еще живы.
— Они играют с нами, как кошка с мышью, — подумал Ваймс.
— Мы не можем ни убежать, ни вступить с ними в бой, а им охота посмотреть, что же мы будем делать дальше. — Каков совет генерала Тактикуса на такой случай, сэр? — спросил Муркоу.
— Их не меньше сотни, — думал Ваймс. — А нас всего шестеро. К тому же у Детрита мозг вот-вот вытечет из ушей. И неизвестно, какой именно священный обет исполняет сейчас наш «посещай». И руки Реджи, как правило, отваливаются, стоит ему войти в раж. — Не знаю, — сказал он вслух. — Наверное, что-то вроде «не дай этому случиться с тобой».
— Почему бы вам не уточнить, сэр? — предложил Муркоу, не сводя глаз с дурегов, занявших выжидательную позицию.
— Что ты сказал?
— Я сказал, почему бы вам не уточнить, сэр.
— Что, прямо сейчас?
— Думаю, стоит попробовать, сэр.
— Ты спятил, капитан?
— Да, сэр, это к лучшему. Дуреги очень почтительно относятся к душевнобольным. Ваймс вытащил потрепанный томик. Ближайший к нему дурек с ухмылкой, почти такой же широкой и изогнутой, как и его ятаган, держался с некой избыточной надменностью, позволявшей угадать в нем вождя. За его спиной болтался огромный старинный арбалет.
— Вот что я вам скажу, — начал Ваймс. — Уделите мне минуточку своего драгоценного внимания.
Он подошел к предводителю, который выглядел теперь крайне удивленным, и помахал книгой.
— Это опус генерала Тактикуса, не знаю, слышали ли вы о нем. Когда-то это имя гремело в здешних местах, и почти наверняка он так или иначе прикончил вашего прапрапрадеда. Я хочу воспользоваться моментом и узнать его мнение о ситуациях, подобных нашей. Вы ничего не имеете против?
Предводитель озадаченно уставился на Ваймса.
Это может занять некоторое время, тут нет оглавления, но я уверен, что-то такое я читал.
Вождь отступил на шаг и оглянулся на своих людей, которые дружно пожали плечами.
Не могли бы вы помочь мне вот с этим словом? — продолжал Ваймс, подойдя к дурегу вплотную и буквально сунув книгу ему под нос.
Тот ответил озадаченной ухмылкой.
Далее Ваймс осуществил маневр, известный в переулках Ангмарпорка как «дружеское рукопожатие». У него существует множество вариантов. Ваймс выбрал классический. Вонзил собеседнику локоть в живот, резким движением познакомил свое колено с его подбородком, невольно стиснув зубы из-за резкой боли в собственной лодыжке, а затем выхватил меч и прижал лезвие к горлу дурега, прежде чем тот смог выпрямиться. — А теперь, капитан, — сказал Ваймс, — попрошу объяснить этому джентльмену громко и четко, что если он и его люди сейчас не отступят, как можно дальше? У них возникнут весьма серьезные трения с законом.
Мистер Ваймс, не думаю, что выполнять. Пока Маркоу, запинаясь, излагал это требование, дурек смотрел Ваймсу прямо в глаза, и улыбка все еще играла на его лице. Ваймс не рискнул отвести взгляд, чувствуя некоторое замешательство. Дуреги тоже явно были растеряны. Затем все как один они ринулись в атаку. Клочанское рыбачье судно, капитан которого знал, в какую сторону дует ветер, немедленно вернулось в гавань Аль-Хали. Капитану показалось, что, несмотря на попутный ветер,
он не может развить должной скорости. Он объяснил это так. Видимо, на дно налипло слишком много ракушек. Ваймс проснулся с ощущением, что его нос битком набит верблюдами. Бывают и худшие пробуждения, но их не так много, как можно предположить. Повернув голову, что потребовало некоторых усилий, он убедился, что лежит поперек седла на верблюде, который, судя по доносившимся звукам, в данный момент переваривает что-то взрывоопасное. Теперь надо понять, как он сюда попал. О, боги! Нет, это должно было сработать. Это же классика. Вы угрожаете отрубить голову, в данном случае голову вождя. И тело, в данном случае его соплеменники, в страхе отступает. Ведь именно так все устроено, так принято во всем цивилизованном мире. Что ж, спишем все на культурные различия. С одной стороны, он пока что жив. Муркоу утверждал, что если вы пообщались с дурегами 5 минут и все еще дышите, значит, вы им и вправду пришлись по душе. С другой стороны, он только что угостил их, главаря, дружеским рукопожатием, а это не лучший способ заводить друзей. Что ж, бессмысленно валяться на этом седле, будучи связанным по рукам и ногам и медленно умирать от солнечного удара. Он должен снова стать командиром и станет, как только сможет отплеваться от этого верблюда.
Би-би-би!
Да, сказал Ваймс, борясь со своими путами.
Желаете знать о пропущенных встречах?
Нет. Я пытаюсь развязать эти проклятые веревки.
Внеси это в список текущих дел.
О, вы проснулись, сэр!
Как похоже на голос Муркову. Это его неподражаемая манера выражаться. Ваймс снова попытался повернуть голову. Сначала он увидел только белую простыню, но затем где-то посередине проступило лицо Муркову, перевернутое вверх ногами.
«Они предложили вас развязать, но я сказал, что вам за истекшую неделю редко удавалось выспаться», продолжал Муркову.
«Капитан, я совсем оцепенел».
«Прекрасно, сэр. Тело должно хоть какое-то время пребывать в абсолютном покое.
Марков,
я, сэр.
Я хочу, чтобы ты очень внимательно выслушал приказ, который я собираюсь тебе отдать.
Разумеется, сэр.
Должен уточнить, что это будет не просьба, не предложение и не какой-то деликатный намек.
Понятно, сэр.
Как тебе известно, я всегда поощрял своих офицеров думать самостоятельно, а не слепо подчиняться командиру. Но любая организация предполагает, что в какой-то момент инструкции начальства должны восприниматься буквально и выполняться в точности и немедленно.
Верно, сэр.
Развяжи меня прямо сейчас, или я, прах тебя побери, задам тебе хорошую трепку.
Сэр, вы не находите, что тут определенно содержится непреднамеренное несоответствие?
Муркоу.
Есть, сэр.
Веревки мгновенно были перерезаны. Он соскользнул на песок. Верблюд повернул голову, обозрел его с помощью огромных ноздрей, а потом отвернулся. Пока Маркоу перерезал остатки пут, Ваймсу удалось сесть более или менее прямо.
— Капитан, почему ты одет в белую простыню? — Это бурнус, сэр. Очень практичные одежды в условиях пустыни. Нам их дали дуреги.
— Нам?
— Мне и всем остальным, сэр.
— Наши все целы?
— Конечно.
Но они же на нас напали.
Так точно, сэр. Но они только хотели взять нас в плен, сэр. Правда, один из них в суматохе отрезал Реджу голову, но он же и помог ему пришить ее обратно. Так что никакого реального ущерба нам не причинили.
Я думал, дуреги пленных не берут.
Меня это тоже смутило, сэр. Как бы то ни было, они предупредили, что если мы попытаемся сбежать, они отрежут нам ноги. А Редж говорит, что на всех... У него ниток не хватит, сэр.
Ваймс потер голову. Кто-то во время стычки ударил его так сильно, что на шлеме образовалась вмятина. — Что происходит? — спросил он. — Я же убил их главаря.
— Насколько я понимаю, сэр, дуреги придерживаются того мнения, что на любого лидера, который имел глупость быть побежденным так легко, следует махнуть рукой. Это особенности клычанского менталитета.
Ваймс пытался убедить себя, что в голосе Муркоу не было ни малейшего намека на сарказм.
Муркоу тем временем продолжал. «Вообще, они не слишком-то чтят своих вождей, сэр. Они рассматривают их как своего рода ритуальное украшение. Ну, понимаете, кто-то же должен кричать «Вперед! Навались! В атаку!» и так далее, сэр».
«Лидер должен заниматься другими делами, Муркоу.
Сэр, по мнению дурегов, навались в атаку вполне исчерпывающий список его обязанностей. Уаймса, наконец, получилось встать. Ноги звенели. Казалось, что у него появились дополнительные мышцы, лишь с целью взорваться невыносимой болью. Странные мускулы звенели в его ногах. Он качнулся вперед. — Позвольте, я помогу, — успел подхватить его Маркоу. Солнце садилось. Под одним из барханов стояли потрепанные палатки. На стенах плясали отсветы костра. Слышался чей-то смех. Это было совсем не похоже на тюрьму. Впрочем, подумал Ваймс, пустыни устережет лучше всяких оков. Он понятия не имел, в какую сторону бежать, даже если бы ноги его слушались.
«Дуреги, как и все клычанцы, весьма гостеприимный народ», — сказал Маркоу, условно припомнил что-то. «К законам гостеприимства здесь относятся очень и очень серьезно».
Похитители сидели у костра. Там же находились и стражники. Их тоже уговорили переодеться сообразно климату. В результате Нюня выглядела, как девочка, напялившая мамино платье, если не обращать внимания на железный шлем. Реджи Полубот смахивал на мумию, а Детрит превратился в небольшую заснеженную гору.
«Он стал очень невосприимчивым на такой жаре», — прошептал Муркоу. «А вон там констебль дискутирует с дурегами на религиозные темы. На континенте клатч 653 религии».
«Ну, тут уж он, конечно, отведет душу». «А это Джабар», — сказал Муркоу. Упомянутый персонаж, выглядевший как несколько более старая версия Ахмеда 71 час, привстал и поклонился Ваймсу.
«Афенди», —
сказал он.
«Он их, ну, как бы официальный мудрец», — пояснил Маркоу.
«О, так это не он орет им навались в атаку», — отозвался Ваймс. В голове звенело от зноя.
«Нет, он их предводитель. В прямом смысле этого слова.
Так, может быть, Джабар говорит им, когда разумно атаковать, а когда имеет смысл воздержаться», — ослабился Ваймс.
«Атаковать и всегда разумно, Афенди», — сказал Джабар и снова поклонился. «Мой шатер и твой шатер».
«В самом деле?» — спросил Ваймс.
«Мои жены, твои жены?»
— Ваймс запаниковал. «Что правда?»
«Моя еда, твоя еда», — продолжал Джабар.
Ваймс перевел взгляд на ужин, который готовился на костре. Было похоже, что основным блюдом выступает овца или коза. Один из дурегов наклонился над костром, выбрал кусок и протянул ему. Прежде чем попробовать, Ваймс обернулся и посмотрел на Джабара.
— Эй, самое вкусное!
— одобрительно кивнул тот и, фыркнув, добавил что-то по-клычански. Его соплеменники, сидевшие вокруг костра, ответили приглушенным смехом.
— Это похоже на овечий глаз, — с сомнением сказал Ваймс.
— Да, сэр, — подтвердил Муркоу, — но будет неразумно, знаешь что.
— Я думаю, это милая игра под названием «Посмотрим, что проглотит Афенди».
— И это я не проглочу, друг мой. Джабар смерил его взглядом. Смешки смолкли.
— Значит, ты правда, что ты видеть дальше, чем большинство людей? — сказал он.
— Может, это и еда, — сказал Ваймс. Но мой отец советовал никогда не есть ничего такого, что способно тебе подмигнуть. Наступил один из тех напряженных моментов, когда ситуация висит на волоске и может разрешиться либо бурей смеха, либо внезапной смертью. Затем Джабар хлопнул Ваймса по спине и отправил глазастый кусок куда-то в ночную тьму.
— Ай, ты хорош! Вай, Наджи! Впервые за 20 лет не сработало! А теперь садись и кушай правильный рис и барашка, как у мамы.
Ваймс немного расслабился, но замешательство не проходило. Сидевшие у костра потеснились, чтобы освободить для него место. Ему протянули большую свернутую в трубочку лепешку, из которой капал мясной сок. Ваймс откусил настолько маленький кусочек, насколько позволяли приличия, а далее уже действовал согласно широко распространенному принципу. Если ты способен проглотить хотя бы половину угощения, то, вероятно, вполне сможешь доесть и все остальное.
— Так, стало быть, мы ваши пленники, мистер Джабар.
— Почетные гости. Мой шатер.
— Но, как бы это объяснить, как долго вы пожелаете, чтобы мы наслаждались вашим гостеприимством?
— У нас есть такой традиция, — сказал Джабар. — Если человек гостит в твой шатер, то даже если он твой злейший враг, то ты, как хозяин, должен ему три пня.
— Три пня? Ты имеешь в виду...
— Я изучать язык на...
Джабар неопределенно махнул рукой.
— Ай, понимаешь, деревянная штука, морской верблюд.
— Корабль.
— Правильно, но много воды.
Он снова хлопнул Ваймса по спине, так что горячая подливка выплеснулась ему на колени.
— Я говорить, Анкмарпорцы слишком любит болтать, офенди. — Это языка купцов.
Последнее слово он произнес так, как опрятная старая дева произносит тараканы. Но ты хотя бы усвоил самые необходимые выражения, вроде «отдай нам все свои деньги»? — спросил Ваймс.
— Вай, зачем спрашивать?
— удивился Джабар.
— Мы все равно их взять. Но все говорить мы плохо, делать и так и нельзя.
Он с поразительной меткостью плюнул в костер.
— Почему? Какой вред мы перечиняем?
— Не считая убийства людей и изъятия всех их товаров, — уточнил Ваймс. Джабар снова рассмеялся.
— Вали, не предупредите, что ты большой дипломат. Но мы не убиваем купцов. Зачем нам убивать и купцов? В чем и смысл? Ведь глупо убивать дареного коня, несущего целые яйца.
— Ты мог бы прилично заработать, показывая этого самого коня за деньги на ярмарках, — вставил Ваймс.
— Мы убивать и торговцев, мы награбить селищикам много. Они никогда не вернутся. Глупо. Мы их отпускать. Они снова становятся богатыми. Наши сыновья грабят их. Такова мудрость.
— А это что-то вроде сельского хозяйства, — сказал Ваймс.
— Правильно. Но если сажать торговцев в землю, они совсем не расти.
Ваймс понял, что с заходом солнца стало прохладнее. Да что там? Просто-таки похолодало. Он придвинулся поближе к огню. — Почему Вали называют Ахмедом 71 час? — спросил он. Приглушенные разговоры разом смолкли. Все взгляды внезапно обратились на Джабара, почти полностью укрытого мраком.
— Уже не так дипломатично, — сказал Джабар.
— Мы преследовали его здесь, а потом напоролись на вашу засаду. — Кажется...
— Я ничего не знать, — сказал Джабар.
— А почему же ты нас не... — сэр, — настойчиво перебил Маркоу. — Это было бы весьма неразумно, сэр. Слушайте, я тут немного поговорил с Джабаром, пока вы отдыхали. Боюсь, тут замешана политика. — Да что ты говоришь? «Понимаете, принц Кадрам пытается объединить весь клатч». «Железной рукой загнать его в век фруктового нетопыря?» «Да, сэр, но как вы...»
«Просто удачная догадка. Продолжай».
«Но тут возникла проблема», — вздохнул Маркоу.
«Какая?»
— спросил Ваймс.
«Мы»,
— горделиво сказал Джабар. «Ни одному из племен не нравится эта идея, сэр», — продолжал Маркоу. Раньше они вечно сражались друг с другом, а теперь большинство объединилось в борьбе против принца. Исторически сложилось так, сэр, что клатч — это не столько империя, сколько идея.
— Он говорит, ты должен получить образование. Вы, говорит, должны учиться платить налоги. Мы не хотим, чтобы нам рассказывали о налогах,
— сказал Джабар. — Так вы считаете, что боретесь за свободу? — уточнил Ваймс. Джабар заколебался и посмотрел на Маркоу. Произошел короткий обмен репликами на клатчанском. Затем Маркоу сказал, — Это довольно сложный вопрос для дурега, сэр. Видите ли, в их языке свобода и борьба обозначаются одним и тем же словом.
Они определенно не утруждались, изобретая свой язык, да?
В прохладе Ваймс почувствовал себя лучше. Он вынул измятую и влажную пачку сигар, вытащил из огня уголек и глубоко затянулся.
Итак, у нашего прекрасного принца и дома, оказывается, полно проблем.
А ведь Инари об этом знает. А верблюд испражняется в пустыне, сэр.
Ты впрямь поднаторел в клочанских реалиях, не так ли, — сказал Ваймс.
Джабар что-то пробурчал, снова раздался смех. Джабар говорит, что верблюд определенно гадит в пустыне, сэр. Иначе вам было бы нечем поджечь сигару, сэр. И снова наступил момент, когда Ваймс почувствовал, что находится под прицелом пристальных взглядов. «Будьте дипломатичны», — поучал его ветеринар. Он сделал еще одну глубокую затяжку.
«Улучшай этот букет», — сказал он.
«Напомни, чтобы я захватил немного домой». В окошках глаз Джабара арбитры выставили по меньшей мере по 8 очков.
«Приходить человека на лошади и говорить, мы должны драться с иностранными псами».
«Это мы, сэр», — любезно пояснил Маркову.
«Потому что вы украли осетеров, которые находились под водой. Но нам что до того? Мы не знать, что вы иностранные дьяволы учудили. Но нам не нравятся пришельцы из Аль-Хали, которые смазывают свои бороды маслом. Поэтому мы отправлять его обратно».
— Целиком? — уточнил Ваймс.
— Мы не варвары. Он явно был и сумасшедший. Но мы задержать его лошадь.
— И Ахмед 71 час велел вам задержать и нас, не так ли? — сказал Ваймс.
— Никто не велит дурегам. — Мы рады задержать вас здесь.
— А когда ты будешь рад нас отпустить? Когда Ахмед тебе скажет? Джабар уставился на огонь. —
Я не буду говорить о нем. Он коварный и хитрый, и ему нельзя доверять.
— Но он тоже дурек, как и вы.
— Да.
Джабар снова огрел Ваймса по спине.
— Так что мы знать, о чем говорим.
К Лачанскому рыболовному судну осталось всего какая-то пара миль от гавани, когда капитан заметил, что оно двигается куда легче. Возможно, ракушки сами отвалились, решил он. Стоило кораблю растаять в вечернем тумане, как из волн медленно поднялась длинная изогнутая труба и стала со скрипом вращаться, пока не указала в сторону берега. Приглушенный металлический голос произнес:
«О, нет!»
А другой металлический голос сказал:
«В чем дело, сержант?»
«Взгляни-ка туда!»
«Лады!»
Наступила пауза. Потом второй металлический голос сказал:
«Вот проклятие!»
В бухте города Аль-Хали стояли на якоре не торговые и рыбачьи суда. Это был военный флот. Целый плавучий лес из мачт. Внизу в лодке лорд Ветинари, в свою очередь, заглянул в трубу.
— Как много кораблей собралось, — сказал он. — И за такое короткое время, как хорошо организовано. Очень хорошо организовано. Можно сказать, удивительно хорошо организовано. Недаром говорится, если хочешь войны, то готовься к войне.
Думаю, милорд, эта пословица звучит так. Хочешь мира, готовься к войне,
— рискнул поправить его Леонардо. Ветеринарий склонил голову на бок, и его губы шевелились, пока он повторял фразу про себя. Наконец он сказал:
«Нет-нет, тогда в этом выражении нет абсолютно никакого смысла».
Он снова опустился на свое место.
«Предлагаю действовать осторожно», — сказал он. «Мы можем высадиться под покровом темноты».
«И, а может, сойдем на берег под прикрытием?» — спросил сержант Колон.
«На самом деле это скопище кораблей значительно упрощает наш план», — сказал Патриций, игнорируя его замечание.
«Наш план?» — повторил Колон.
«Подданные клычанской гегемонии бывают самых разных форм и цветов». Ветеринар взглянул на Шнобби. «Почти любых форм и цвета», — поправился он, — «так что наше появление на улице не вызовет ненужных комментариев».
Он снова посмотрел на Шнобби.
«Надеюсь, что не вызовет».
«Но мы же в нашей форме, сэр», — сказал сержант Колон. «Не можем же мы сказать, что явились на маскарадную вечеринку».
«Ну, я свою не сниму»,
— твердо сказал Шнобби.
«Не собираюсь я разгуливать в одних почтаниках в порту. Наслышался и разных историй о моряках, которые давно не ступали на берег».
Сержант попытался подсчитать, как же долго должен пробыть в море среднестатистический матрос, прежде чем он увидит в Шнобби-Шнобсе нечто иное, нежели подходящую цель для швыряния камнями.
«Нам нельзя снимать форму», — сказал он, оставив это занятие, «потому что иначе нас сочтут шпионами. А ты знаешь, как поступают со шпионами».
«Ты хочешь что-то мне рассказать, сержант?»
Простите, ваша светлость!
— сержант Колон повысил голос. Патриций прервал свою беседу с Леонардо.
— Да, сержант.
— Что делают со шпионами в Клатче, сэр?
— Дайте-ка вспомнить,
— сказал Леонардо.
— Ах, да, кажется, их отдают женщинам.
Шнобби просиял.
— Ну что ж, звучит неплохо.
— Нет, Шнобби, — начал Колон.
— Потому что я видел картинки в той книжке «Благоуханная земля», которую читала капрал Ангва. И...
— Нет, послушай, Шнобби, ты ошибаешься.
Я и не знал, что они умеют вытворять такое с обыкновенным...
— Шнобби, послушай-ка.
— А будет еще такой отрывок, где она...
— Капрал Шнобс! — рявкнул Колон.
— Да, сержант.
Колон наклонился и что-то прошептал Шнобби на ухо. Выражение лица капрала медленно изменилось.
— Они... что же, в самом деле...
— Да, Шнобби.
— Они действительно...
— Да, Шнобби.
— У нас дома так не поступают.
— Мы сейчас не дома, Шнобби. Хотел бы я, чтобы мы оказались там.
Впрочем, доводилось мне слышать истории о милосердных тетушках, сержант. —
Так они, господа, — сказал лорд Витинари, — боюсь, Леонардо вас слегка дезинформировал. Возможно, у некоторых отсталых народов и сохранились подобные обычаи, но Клатч — древняя цивилизация, и такое варварство уже давно запрещено законом. Думаю, они дадут вам сигарету.
— Сигарету? — переспросил Фред.
— Да, сержант. И предложат встать к хорошо освещенной стенке. Сержант Колон изучил это на предмет возможных недостатков.
— Добрая самокрутка и стенка, к которой можно прислониться, — повторил он.
— Думаю, они предпочтут, чтобы вы стояли прямо, сержант.
— Справедливо. Не стоит вести себя расхлябанно только потому, что угодил в плен. Что ж, думаю, на таких условиях я готов рискнуть.
— Молодчина, — похвалил Патриций. — Скажите, сержант, за вашу долгую военную карьеру кто-нибудь когда-нибудь рассматривал возможность повышения вас в звании до офицера?
— Никак нет, сэр.
— Ума не приложу, почему.
Ночь разлилась по пустыне. Она внезапно окрасила все вокруг густым фиолетовым колером. Ясно проступившие звезды сверлили взглядом очистившийся воздух, напоминая любому вдумчивому наблюдателю, что религии недаром зарождаются в пустынях и на возвышенностях. Когда люди видят над головой только бездонную бесконечность, они, как правило, испытывают отчаянное, непреодолимое желание найти хоть что-нибудь, чем можно от нее укрыться. Жизнь выползала из нор и трещин. Вскоре пустыня наполнилась жужжанием, потрескиванием и повизгиванием существ, которые, не обладая развитым человеческим сознанием, не заботились о поиске виноватых, а просто пытались найти, кого можно сожрать. Около 3 часов ночи Сэм Ваймс вышел из палатки покурить. Холодный воздух ударил его, как дверь. Холод. Вот чего уж меньше всего ожидаешь от пустыни, не так ли? Пустыня — это сплошь горячий песок, а еще верблюды. Ваймс какое-то время боролся, будучи человеком, чьи географические познания, если свернуть с проезжей дороги, напоминали первобытные дебри. Ну да, верблюды. И еще финики. И, возможно, всякие там бананы и кокосы. Но сейчас мороз был такой, что дыхание звенело в воздухе. Он сделал выразительный жест, махнув пачкой сигар, адресованный Дурегу-часовому, охранявшему палатки. Тот лишь пожал плечами. Огонь превратился в серую кучку золы, но Ваймс все равно поковырялся в ней, тщетно надеясь найти тлеющий уголек. Его охватил приступ такой злости, что он сам удивился. Ключом ко всему был Ахмед, он это знал. А теперь они упустили его и застряли в этой пустыне в руках этих дружелюбных и уравновешенных людей, которые так душевно к ним относятся. Возможно, разбойники и являются сухопутным эквивалентом пиратов, но, как сказал бы Моркоу, они слишком хорошие парни для такого ремесла. Если ты их гость и ведешь себя соответственно, то будешь кататься, как овечий глаз в масле или в халве, или чем там еще они почуют.
Что-то зашевелилось в лунном свете, какая-то тень скользнула по склону дюны, и кто-то завыл в пустынной ночи. Крошечные волоски встали дыбом вдоль хребта Ваймса, как, должно быть, вздыбливалась шерсть на спине его далеких предков. Ночь всегда стара. Это знание было у него в крови. Слишком уж часто ходил он по темным улицам в тайные часы, ощущая, как ночь тает и уходит во свояси. Сменяются дни, возводятся и рушатся империи, являются и канут в безвестность короли, а ночь всегда одного и того же возраста, который нельзя измерить даже эпохами, даже эонами. Ее бархатные тени хранят древние страхи и ужасы, и хотя природа когтей со временем может измениться, природа зверя нет. Он тихо встал и потянулся за мечом. Его там не было. Они забрали его. А он даже не...
«Дивная ночь»,
— произнес голос рядом с ним. Джабар бесшумно возник у его плеча.
«Кто там?» — прошипел Ваймс. «Враг. Который из них?»
Зубы блеснули в темноте.
«Мы скоро узнать, Афинди.
Зачем им сейчас нападать на вас?»
«Может, они думают, и у нас и есть то, что им и нужно, Афинди».
По пустыне скользили новые тени. Одна из них выросла прямо за спиной Джабара и рывком подняла его в воздух. Огромное серое ручище вытащило командорский меч из-за его пояса.
— Как вы пожелаете, чтобы я с ним поступил, мистер Ваймс?
— Детрит.
Тролль отдал честь рукой, которая все еще держала Дурега за шиворот.
— Все в порядке и все на своих постах, сэр.
— Но... И тут Ваймс сообразил. — Похолодало же. И твой мозг снова заработал.
— С куда большей эффективностью, сэр!
— Это джин,
— подал голос Джабар. — Джин или нет, но я определенно чего-нибудь хлебнул бы, — сказал Ваймс. Наконец ему удалось отыскать несколько спичек в кармане, и он немедленно зажег одну. — Поставь его на место, сержант, — пропыхтел он, жадно затягиваясь сигарой. — Джабар, познакомься, это сержант Детрит. Он может переломать все кости в твоем теле, в том числе самые маленькие, на пальцах ног. Они обычно довольно долго потом срастаются. Тьма издала какой-то свист, и что-то чиркнуло по его шее за долю секунды до того, как Джабар набросился на него и повалил на землю.
— Они стреляют и по свету!
— Ваймс осторожно поднял голову, отплевываясь от песка и табачных крошек.
— Мистер Ваймс!
Только Муркову умел так шептать. В его представлении шепот всегда был связан с интригами и ложью, поэтому в тех ситуациях, когда приходилось понижать голос, он шептал преувеличенно громко. К ужасу Ваймса его капитан стоял у палатки с небольшим светильником в руках.
«Потуши его немедленно, прах тебе возьми, они ведь...»
Он так и не успел закончить фразу, потому что где-то в ночи закричал человек. Это был истошный пронзительный вопль, внезапно оборвавшийся на самой высокой ноте. — А, — сказал Муркоу, присаживаясь рядом с Ваймсом и задувая лампу. — Это Ангва!
— Да нет, совсем даже ничего похожего на... — О! Ага, кажется, я понимаю, что ты имеешь в виду.
Ваймс поежился.
— Что она там вытворяет?
— Я уже давно ее заслышал. Она там веселится от души. В Ангмарпорке у нее, бедняжки, не слишком много возможностей порезвиться.
Наверное, ты прав.
Ваймс представил себе резвящегося оборотня. Но Ангва, конечно, не позволила бы себе...
Вы с нею... Вы хорошо ладите, правда ведь?
Спросил он, тщетно пялясь в кромешную тьму.
О, хорошо, сэр, отлично!
Ваймс не мог заставить себя спросить. А то, что она порой перекидывается в волчицу, тебя не беспокоит?
Никаких проблем?
Ничего такого, о чем стоило бы упоминать, сэр. Она сама покупает собачьи галеты, и дверцу специальную мы для нее сделали. А в полнолуние я стараюсь не беспокоить ее по пустякам.
В ночи послышались новые крики.
а затем из темноты вылетела стремительная фигура, промчалась мимо Ваймса и исчезла в палатке. Но не в обычном смысле этого слова. Она не удосужилась поисками двери, просто врезалась в ткань на полной скорости и продолжала двигаться, пока палатка не рухнула и не обмоталась вокруг нее.
— Что это такое?
— потрясенно спросил Джабар.
— В двух словах и не объяснишь.
Ваймс поднялся с песка. Муркоу и Детрит уже восстанавливали пострадавший шатер.
— Мы же дуреги,
— укоризненно сказал Джабар.
— Мы должны беззвучно составить и складывать палатки в ночной тиши. Они...
Лунного света было более чем достаточно. Ангва села, вырывая кусок холстины из рук Муркоу.
— Я попросила бы,
— рыкнула она, кутаясь в нее. — И прежде чем кто-нибудь из вас откроет рот и начнет предъявлять претензии, докладываю, я просто цапнула его за задницу, весьма костлявую. Поверьте, большого удовольствия мне это не доставило.
Джабар снова посмотрел в пустынный мрак, перевел взгляд на песок под ногами, а затем уставился на Ангву.
Ваймс понял, что он изо всех сил пытается собраться с мыслями, и по-братски приобнял его за плечи одной рукой.
— Я все тебе объясню, — начал он.
— Там не меньше 200 солдат, — рявкнула Ангва.
— Да немного позже.
— Они вас окружили, и вид у них вовсе не дружелюбный. Слушайте, мне надо во что-то одеться. И съесть хоть что-нибудь приличное. И еще попить. Тут кругом нигде не сыщешь ни капли воды.
— Они не осмелятся напасть на нас и до рассвета,
— сказал Джабар.
— А что предпримете вы, сэр? — осведомился Муркоу.
— Соберемся силы и атакуем их на заре.
— Понятно. А может быть, изберем иной путь?
— Иной? — Атака — это единственный путь. Атака — это то, для чего встает солнце.
Муркоу козырнул Ваймсу. — Я полистал вашу книгу, сэр, пока вы предавались сну. У Тактикуса есть много дельных советов на тему того, как справляться с непреодолимыми препятствиями, сэр.
Например,
он советует использовать любую возможность, чтобы лишить врага всех преимуществ, сэр. Мы должны атаковать немедленно.
Но сейчас темно, дружище.
Спешу заметить, что противник пребывает в аналогичных условиях, сэр.
Я о том, что сейчас темно, хоть глаз выколи. Ты даже не увидишь, с кем дерешься. В половине случаев мы будем стрелять по своим.
— Это нам не грозит, сэр, ведь нас тут всего несколько человек. Сэр, все, что нам надо сделать, это выползти туда, пошуметь немного, а затем позволить им разбираться между собой. Тактикус утверждает, что ночью все армии одинакового размера, сэр.
— В этом что-то есть, — сказала Ангва. — Они ползают поодиночке и подвое, а одеты все примерно... «Так!»
— она махнула рукой в сторону Джабара.
«Это Джабар!» — представил Маркоу. «Он вроде как здешний не вождь!»
Джабар нервно ухмыльнулся.
«А вашей сетеране часто случается, чтобы злая собака превращается в неодетой женщины?»
«Иногда происходит это, а чаще нечто совершенно противоположное», — огрызнулась Ангва. Я настоятельно прошу дать мне какую-то одежду и меч, раз уж предстоит схватка.
Кажется, клычанцы придерживаются особого мнения насчет участия женщин в сражениях, — начал было Муркоу.
— Точно, — просихел Джабар. — Мы любим хороший женский драка, синеглазка. — Мы дуреги!
Лодка всплыла в грязной застоявшейся воде под пристанью. Крышка люка медленно откинулась.
— Пахнет совсем как дома, — заметил Шноби.
— Нельзя доверять местной воде, — строго сказал сержант Колон.
— Но я и дома в воде ни чуточки не доверяю, сержант.
Фреду Колону удалось вскарабкаться на скользкие доски. Если подумать, они затеяли довольно-таки героическую авантюру.
Отважные воины, он и Шноби Шнопс, совершают вылазку на неизведанную вражескую территорию.
Патриотический подъем омрачало сознание того факта, что сей подвиг они вершат лишь потому, что, вздумай они отказаться, оставшийся в лодке лорд-ветинари весьма недвусмысленно вскинет брови.
Колон всегда полагал, что у героев есть какой-то особый часовой механизм, который заставляет их вставать во весь рост и отдавать жизнь во имя какого-нибудь бога, родной деревни и яблочного пирога или какой-то другой вкуснятины, которые их подчивали ихние мамаши. Ему никогда даже в голову не приходило, что герои могут делать это лишь потому, что в противном случае им дадут нагоняй. Он наклонился к напарнику. — Ай да, Шнобби, — сказал он. — И помни, что мы делаем это во имя богов. Анкмарпорка и... Колон порылся в памяти в поисках подходящего кулинарного шедевра и знаменитого суставного бутерброда моей мамы.
«Наша мамуля никогда не делала нам суставных бутербродов», — сказал Шнобби, запрыгивая на дощатые мостки рядом с ним.
«Но ты не поверишь, что она вытворяла с обыкновенным кусочком сыра».
«Ну, допустим. Но это же совсем не годится для боевого клича. Как ты себе это представляешь? Во имя богов, Анкмарпорка и потрясающих вкусняшек, которые Шнобби на мамуле умеет делать из сыра. По-твоему, это вселит страх в сердца врагов?» — сказал сержант Колон, когда они прошмыгнули в доки.
— А, ну, если требуется именно это. На такой случай есть мамина запеканка с кремушками, — сказал Шнобби.
— Ну что, убойная вещь?
— Разительно повал, сержант.
Доки Аль-Хали выглядели точно так же, как любые другие доки, потому что портовые коммуникации по всему миру похожи как близнецы. Людям здесь всегда надо либо поднять груз на борт, либо поскорее избавиться от него, и способов осуществить это не так-то много. Так что все доки выглядят одинаково. Немного жарко, немного сыро, и повсюду груды забытого или потерянного багажа. Вдалеке светились огни города, который ни сном, ни духом не подозревал о вторжении грозного противника.
— Найдите одежду, чтобы мы не выделялись из толпы,
— вполголоса процитировал Колон. — Легче сказать, чем сделать.
— Нет-нет, это и в самом деле просто, — не согласился Шнобби. — В таких случаях принято поступать так. Ты прячешься в каком-нибудь переулке. — Вот. Ну и ждешь там, пока мимо тебя не пройдет пара ротозеев, заманивающих, понимаешь ли, в переулок, потом бац, шмяк, и ты уже выходишь в ихних шмотках.
— Думаешь, у нас получится?
— Делай верняк, сержант,
— уверенно сказал Шнобби. Выбеленная лунным светом пустыня казалась снежной равниной. Боевые методы генерала Тактикуса были Ваймсу, в общем-то, знакомы. Заправские копы именно так и сражались. Настоящий стражник не будет дожидаться рассвета, собрав вокруг себя кучу других стражников, и не станет, очертя голову, кидаться в атаку. Стражник умеет сливаться с любой тенью и бесшумно скользить во мраке. Он крадется за каулками, выжидает. Чаще всего он, по правде сказать, выжидает, чтобы преступление уже свершилось, и злоумышленник потащил добычу к себе в логово. Иначе какой смысл красться и выжидать? Будем смотреть фактам в лицо. Мы взяли человека, который это сделал. Звучит куда более весомо, нежели мы взяли человека, который выглядел так, как будто собирался это сделать. В особенности, если в ответ тебе говорят «Докажи». По левую руку раздался отдаленный крик. Ваймс чувствовал себя как-то неуютно. Должно быть, все дело в этой белой хламиде. Все равно, что идти в бой в ночной рубашке. А вообще-то он вовсе не был уверен, что сможет убить человека, который не пытается прикончить его самого. Конечно, если рассуждать чисто теоретически, сейчас любой вооруженный клочанец является потенциальной смертельной угрозой. В этом весь смысл войны. Но все же он высунул голову из-за гребня бархана. Находившийся за ним клычанский воин смотрел в другую сторону. Ваймс подкрался к нему и...
— Бип-бип-бип! Это ваша традиционная семичасовая побудка, введите свое имя. Ну, хоть сейчас-то я надеюсь, я не...
— А? Проклятие!
Ваймс отреагировал первым и двинул противника по носу. Поскольку не было смысла дожидаться эффекта, он кинулся на врага, и они кубарем покатились по другому склону обледеневшей дюны, нанося удары куда попало.
Из-за досадных помех мне затруднительно функционировать в режиме реального времени.
Клычанец был легче Ваймса. К тому же он был значительно моложе. Но именно в силу своего юного возраста он не успел обучиться приемам грязной драки без правил, необходимым для выживания в подворотнях и закоулках Ангкор-Порка. Хорошо знакомый с уличной философией Ваймс был готов бить куда угодно и чем угодно. Главное, чтобы противник не мог встать. Все прочее — ненужный декорум. Они остановились у подножия дюны. Ваймс навалился на клычанца, и тот застонал.
— Список текущих дел! — заверещал демонайзер. — Первое — ощущать боль во всем теле.
И вот сейчас, наверное, пришло время перерезать ему горло. Дома, в Ангкор-Порке, Ваймс попросту уволок бы его в камеру, уповая на то, что утро вечера мудренее, но в пустыне у него не было такой возможности. Нет, выбора не осталось. Дальше лупить этого парня бессмысленно. Будет милосерднее прикончить его одним ударом.
— Виндалу! Виндалу!
Уже занесенный кулак Ваймса застыл в воздухе.
— Что?
— Это ведь вы, я не ошибся. Мистер Ваймс, Виндалу!
Ваймс сдернул шарф, который прикрывал нижнюю часть лица его врага.
— Ты парнишка Гориф.
— Мистер Ваймс, я не хотел воевать,
— залепетал паренек в отчаянии.
— Ладно, ладно, я тебя не трону.
Ваймс опустил кулак и встал, помогая подняться мальчишке.
— Поговорим позже, — пробормотал он. — Пошли.
— Нет. Все знают, что дуреги делают со своими пленниками.
— Ну, я еще со вчерашнего дня их пленник, так что им придется проделать это с нами обоими. Договорились? Держись подальше от всякой чудной еды, и все будет в порядке.
В темноте раздался свист.
— Давай же, парень,
— прошипел Ваймс.
— Тебе там ничего не угрожает. Ну, во всяком случае, хуже, чем здесь, уже не будет. Согласен?
На сей раз он не дал мальчишке времени на споры, а просто потащил его за собой. Когда они уже подходили к лагерю дурегов, другие фигуры сползали с дюн навстречу. У одной из них не хватало руки, а из груди торчал меч.
— Ты в порядке, Редж? — спросил Ваймс.
— Странно все это, сэр. После того, как первый отрубил мне руку и проткнул меня насквозь, остальные, кажется, решили уклониться от схватки. Честно говоря, можно подумать, они никогда раньше не видели человека, пронзенного мечом.
— Ты нашел свою руку? — Редж помахал чем-то в воздухе.
— Она помогла мне в другой стычке, — сказал он. Я ударил ею пару человек, и они с криком разбежались.
— Просто они не знакомы с твоими методами рукопашного боя, — сказал Ваймс. — Дай им время.
— Это у вас там что, пленник?
— В каком-то смысле, — Ваймс обернулся. — Кажется, он потерял сознание. С чего бы это? Редж наклонился и присмотрелся.
— Чудные они все-таки, эти иностранцы,
— сказал он.
— Редж, я...
— У тебя одно ухо болтается.
— Правда? Вот же дрянь эти нитки. Как вы считаете, может, лучше прибить его гвоздем? —